Я вас категорически приветствую. Клим Саныч, добрый вечер.
Добрый вечер. Всем привет, это самое.
Обо что сегодня?
Никак мы не можем поговорить про мою любимую Новгородско-Ливонскую войну 1443-1448 года, потому что все время что-то мешает. То Акунин, то, понимаешь, один товарищ очень бдительный в Москве есть, Данила Воронцов. Он обратил мое внимание, что у нас юбилей важный близится. Так. 950 лет битвы при Гастингсе.
Ничего себе, так.
14 октября. Я вдруг это вспомнил, и меня прямо как в голову чем-то ударило. Я понял, что надо поговорить про битву при Гастингсе. Во-первых, юбилей. Во-вторых, тема очень важная, в том числе и для истории России. Руси. Ну, понятно, Руси-России. В общем, нашей истории.
Так.
Хотя, казалось бы, где-то Англия, а где те мы? Очень важная оказалась битва. Ну, все помним, да? 14 октября 1066 года Гарольд III Годвинсон, король Англии из Уэссекской династии, проиграл битву при Гастингсе, погиб там вместе со своими двумя братьями, а Вильгельм – бастард нормандский.
Погиб.
Гарольд погиб. И оба его брата тоже того.
Я не расслышал, да, извини.
А Вильгельм – бастард.
Я бы обратил ваше внимание, что никакой он не Гарольд, а Харальд. Так его зовут. Потому что дальше это будет важно.
Нет, он абсолютно точно Харальд. Я просто его называю Гарольд, потому что так принято в русскоязычной историографии. И да, это правильно, потому что там вокруг такое количество Харальдов, что да, просто можно запутаться.
Потому что с севера же об это же самое время набежал другой Харальд.
Вот там он еще и не один, вот в чем дело. Их там очень много, этих Харальдов, и можно запутаться. Поэтому мы его так вот уже так 19 века повелось. Именно его называем Гарольд. Чтобы не перепутать элементарно, потому что тут невозможно. Точно так же Вильгельм, он никакой не Вильгельм, он Гийом.
Да.
Поэтому мы его зовем все время Вильгельм, опять же, в дань историографической традиции. Он Гийом. Потому что это был
Уильям.
Он Гийом. Он стопроцентный Гийом.
По-английски-то.
Он не знал английского языка. И не говорил он по-английски. Поэтому, ну, конечно, может быть, его кто-нибудь там и звал Уильям, но ему было это до фонаря. Потому что он был Гийом Роберович, угу. Потому что папа его тоже Роберт, с говорящим именем Дьявол.
Дьявол, да.
Вот. Так он был, он Робер, никакой он не Роберт. Да, ну, обычно, когда в учебнике в школьном, да и не только в школьном, про это читаешь, такое впечатление, что Вильгельм, этот самый завоеватель, явился как Чингисхан или Атилла из неведомых далей с Ордой, завоевал абсолютно беспринципно. И там вдруг ни с того ни с сего как начал править. Это не совсем верно, потому что, с одной стороны, конечно, он был и беспринципный, и завоеватель, это все абсолютно точно, но беспринципный, потому что иначе бы он столько не прожил, учитывая его образ жизни. Вот. Но для англичан он не был вообще чужой человек. Он был хорошо известен. Ну, я, естественно, имею в виду тот самый английский демос, которого Кратия, который что-то решал. И этот самый вовсе не чужой, это очень важно, потому что нужно понимать, что англосаксонская, английская верхушка, нормандская верхушка и нормандская верхушка, они друг другу были родственники, друзья, сватья, братья, все прекрасно друг друга знали и играли в политические игры к тому времени уже не первый век. А как минимум будущий король Эдуард Исповедник ни много ни мало 29 лет прожил в Нормандии. То есть, треть века.
По тем временам полжизни, если больше, да?
Так, в общем-то, при условии того, что средняя продолжительность жизни была порядка 35-40 лет, почти всю жизнь он прожил в Нормандии. С детства до, в общем, вполне зрелых лет. А этот самый король Эдуард Исповедник, сын короля Этельреда II, неразумного, и мама у него была Эмма Нормандская, которая была сестра, да, родная сестра Ричарда II Нормандского Доброго, то есть, таким образом, они, ко всему прочему, были еще и просто напрямую родственники. Да, то есть, Эдуард таким образом Вильгельму был двоюродный дядя. Всего лишь. Ну, в общем, нужно понимать, там была очень серьезная масса продатски ориентированных, проскандинавски ориентированных лендлордов, то есть хозяев земельных крупных наделов, эрлов, олдерменов. Была такая же серьезная партия, которая была ориентирована строго про нормандски. А вот зато очень сложно найти тех самых лендлордов, которые были бы ориентированы проанглийски. Все были, строго говоря, себе на уме и играли какую-то свою партию. Про Англию, как таковую, вообще такое впечатление складывается, что вообще никто не думал. Поэтому падение Уэссекской династии вот на ее излете это было просто делом времени. Кто-нибудь бы ее бы себе подобрал. Там нужно было сделать, вот дождаться ровно того момента, когда у кого-нибудь из королей не останется наследников мужского пола. Или, по крайней мере, взрослых наследников мужского пола. Это было бы при учете того, сколько было желающих на эту Англию, это было просто делом времени. Что ее кто-нибудь бы обязательно завоевал. Тем более, что уже не первый раз. Отсюда вопрос. Зачем это вообще все для нас теперь? Потому что какая разница, кто кого побил почти 1000 лет назад где-то в Англии? Я уверен, что если сейчас спросить 90% наших товарищей, где находится этот Гастингс, никто не скажет. Ну, умные люди, конечно, скажут, что он в Англии, это правда. А где именно в Англии, я уверен, никто не скажет. А тем не менее, история очень поучительная, ее обязательно нужно знать, понимать, потому что она... В том числе косвенно касается истории России, как я сказал, истории Руси. Но это косвенно оказалось в итоге гораздо массивнее многих процессов, которые касались ее непосредственно.
Давай уже заинтриговался.
А? Кроме того, битва при Гастингсе, все-таки даже еще одно из немногих вообще генеральных сражений средних веков, которое в самом деле принесло перелом не только в войне, хотя и в войне тоже оно принесло перелом, но и привело к решительным изменениям стратегического масштаба и исторического масштаба. Потому что обычно в средние века генеральное сражение, ну, это как правило, ну да, там рыцарская доблесть, всякая чушь, а заканчивалось, как правило, ничем. Потому что вот 1346 год, битва при Крыси. Эдуард III блестяще выиграл битву при Крыси, а какие итоги-то? Да никаких. Войну столетнюю он таким образом не выиграл, Париж не занял, корону французской не получил, там битва при Грюнвальде, грандиозная.
Зато название даже я знаю, битва при Крыси.
Грандиозная победа, но после этого, однако, после 1410 года Тевтонский орден просуществовал до 1466 года и не болел, все было с ним в порядке. То есть победа есть на поле боя, победы в войне нет, и решительных стратегических целей тоже никаких.
А тут?
А битва при Гастингсе – это одно. Одна победа, одно поражение, меняется королевская династия, и эхо, я повторюсь, от Дублина до Волги в итоге. Во-вторых, вот все это нормандское завоевание Англии – это яркий пример того, как очень богатая и, в общем, могущественная страна с серьезным по тем временам войском. Вот элементарно, буквально в одно касание приносится в жертву собственной элиты, у которой сугубо свои интересы, которые свои, не общественные. В-третьих, ну, конечно, личное участие во всей этой истории, не в самой битве при Гастингсе, но вообще во всей этой гастингской истории, она очень большая, массивная, принимали люди, которые непосредственно имеют отношение к истории Руси. То есть, это же гости киевского князя Ярослава Мудрого. Это Харальд Хардрада, который там долго гостил. В конце концов, Эдуард Изгнанник, наследник английского престола, тоже гостил в Киеве и являлся зятем того же Ярослава Мудрого, будучи мужем его дочери Агаты. Это не все, только известные имена, более-менее. Вот. Ну, а в-четвертых, самое главное, конечно, это нужно понимать, что триумфальные колокола в Кентерберийском соборе по случаю коронации Вильгельма короны Англии – это был предвестник похоронных колоколов по Киевской Руси.
Однако.
Вот так вот. Это на самом деле мало кто понимает, но вообще-то связь прямая. Но отставить прямая. Не прямая, а опосредованная. Но она, эта связь есть, она очень важная. Сейчас расскажу, почему. Да, и необходимо предварительное замечание, нужно говорить о терминах, потому что постоянно путаются между норманами и нормандцами. Норманы – это люди с севера, то есть викинги, а нормандцы – это население будущего герцогства Нормандии.
Потомки те Ролла... же викинги, но осевшие.
Ну, это там давно еще, в 9 веке, потомки Ролла или Рольфа Пешехода, осевшие в Нормандии и давшие, собственно, и свое имя. Так вот, когда я говорю норманцы, я говорю про них. Когда норманы, я говорю про викингов. Про английские, нормандские и все прочие дела. Потому что невозможно понять, как это все получилось в Гастингсе, если не понять, как этот клубок закрутился. Закрутился он вообще еще там, издалека, из середины 5 века, когда пригласили на свою голову в Англию Хенгста и Хорста. И они с собой привлекли всех своих родственников, поняв, что земля эта велика и обильна, а наряду в ней нет. Так и было сказано.
Для этого их и позвали.
В деяниях саксов. Правки, да. Да, ну, чтобы они навели там порядок в этой великой и обильной земле. Как только англосаксы утвердились на островах, там получилась система гептархии, то есть семи власти. Там получилось семь королевств независимых. Мы помним, это Нортумбрия на севере, Мерсия, Кент, Восточная Англия и три секса – Сассекс, Уэссекс и Эссекс.
Я напомнил бы гражданам, что Нортумбрия – это итальянская Умбрия, только Норт.
Северная.
Да.
Да.
Поскольку, вдруг кто не знает, там 400 лет стояли римские войска.
Да.
На многострадальной английской земле, да. И пили кровь из них. И небезызвестный гражданин Синека, который там стоик и всякое такое, он, по-моему, их и разорял там со страшной силой ростовщичества, долгами там и всякое такое. Только письма красивые писал, а так там подонок.
Ну, а Восточная Англия была разделена на Саффолк, то есть южный народ, и Норфолк. Северный народ. В общем, это все старые племенные еще подразделения. Но, тем не менее, просуществовали они очень долго. Но к первой половине 9 века основную скрипку во внутриполитической жизни острова стал играть Уэссекс. Это крайний юго-запад английского острова. Стал он играть почему? А по элементарной причине. Потому что юго-западные земли были наименее всего подвержены набегам викингов. Потому что с конца 8 века викинги постоянно грабят Англию, грабят ее просто буквально всю, а вот в Уэссекс заплывают редко, просто потому что далеко и неудобно. Поэтому все остальные королевства вынуждены держать постоянно армию в готовности, постоянно флот в готовности, но это не помогает, потому что их все равно постоянно грабят, а у Уэссекса остаются серьезные людские, денежные и прочие экономические ресурсы, чтобы выйти наконец уже на первый план в Англии, и он вышел. И в 802-839 году королю Эгберту I из Уэссекской династии удалось ненадолго Англию под собой объединить целиком даже. Но объединить ее смог, как известно, только Альфред Великий в конце 9-го, начале 10 века, собственно, он правил до 901 года, с 871, если не ошибаюсь, долго, 30 лет. Альфред Великий, он потому и великий, что он первым стал всеанглийским королем, но он стал королем той территории, которую ему оставили датчане, потому что именно он вынужден был в 878 году, как раз на пике своего восхождения на всеанглийский престол, вынужден был с датским конунгом Гутрумом заключить Ведморский договор, по которому Англию надвое от Ирландского моря до Ла-Манша рассекла область датского права Денло. Или Денлаг, если говорить, собственно, на древнегерманском. Это примерно треть территории Англии, ну и там осели, в общем, выходцы из Скандинавии. Ну и также местное население, которое так или иначе было вынуждено признать власть этой самой верхушки. Это, считай, там получилась датская Мерсия и английская Мерсия, датская Нортумбрия и английская Нортумбрия, которая была вообще отделена полностью от основной территории Англии областью датского права. Вот. Ну, а уже Альфред Великий вдруг сообразил, что сопротивляться викингам в одиночку очень неразумно. Нужно или искать союзников, или откупаться. После чего стал платить дангельд, датское золото или датские деньги.
До сих пор, когда бандитам английским за крышу платят, оно так и называется – дангельд.
Глубокие традиции у английского рэкета. Вот, но, как показала практика, откупаться от варваров разумно только тогда, когда у тебя есть там 5, 6, 15, 20 легионов, которые всегда могут намекнуть, что эта сумма окончательная.
Хватит,
больше да. не будет. Берите и уходите. И уходите быстро. Вот у Альфреда Великого легионов не было в таком товарном количестве, поэтому датчане быстро сообразили, что раз платят, можно просить чаще и больше. Ну, что и стали делать. На какой-то момент дангельд вообще стал перекрывать очень большой кусок этого всеанглийского внутреннего валового продукта. Об этом позже. Вот, ну а Эдуард Альфредович старший, Эдуард I, он начал воевать с этой областью датского права, и викингов на какой-то момент или перебил, или из Англии к чертовой матери вышиб, или привел к покорности. Ну и, собственно, он умер в 924 году, почти вся область датского права находилась в составе единого английского королевства. Вот, но он-то умер-то умер, а датчане никуда не делись. Вот. И в 991 году известный друг, соратник и дружинник Владимира Красносолнышка Олаф Трюгвасон разбил англосаксонское войско Эрла Биртнота в знаменитой битве при Мелдоне, по поводу которой есть английская поэма, одноименная «Битва при Мелдоне», замечательная, кстати, переведена на русский язык, всем рекомендую.
А я рекомендую «Драконов моря». Мы, бедные мореходы севера, живем небогато, а у вас мы видим.
«Битва при Мелдоне» – песня, ее начало утрачено. Соответственно, анонимно, кто написал, неизвестно, поэтому начинается она замечательно, словом «вдребезги». И вот, собственно говоря, этот самый дружинник, бывший Владимира Святого, он разграбил Ипсвич, и, собственно, уже Этельред II, тот самый несчастный король, Этельред Неразумный, вынужден был заплатить ему просто чудовищную дань в 10 тысяч фунтов.
Ого.
А как потом во второй половине XI века выяснилось, общий английский доход короля составлял 73 тысячи фунтов. То есть, 1/7 пришлось отдавать датчанам. Просто чудовищная сумма на самом деле. А вот, ну и вся эта область датского права почти одномоментно по историческим меркам выпала из рук Уэссекской династии и попала обратно под скандинавов. Вот. Ну, а для понимания масштабов бедствия. 10 тысяч фунтов. Что это такое? По некоторым подсчетам, за все время выплаты датского золота из Англии утекла сумма, ну и богатство, эквивалентные 60 миллионам пенсов серебряных. Пенс – это монета весом 1,4 грамма. То есть, это получается 84 миллиона грамм серебра, или 240 тысяч фунтов. Это просто...
Сколько в тоннах, ты не посчитал?
Ну, получается 84 тонны серебра. Ну, это, конечно, было не все серебро. Вполне натурально могли платить эту самую дань какими-то товарами, угу. Хлебом тем же самым, деревом, неважно. Но факт в том, что сумма просто чудовищная. А поняв всю сложность подобной системы, Этельред II, тот самый неразумный, он понял, что нельзя с этим мириться, и пошел на крайние меры. Вот. Но так как он был неразумный, меры он принял отчаянные и крайне неразумные. Он в день Святого Брайса, 13 ноября, устроил типа Варфоломеевской ночи. То есть, по всей Англии принялись резать датчан, каких найдут. Вот. Ну, естественно, в первую очередь перерезали тех, кто не мог сопротивляться. То есть, женщин, детей, стариков, крестьян. Вот. А воины или отбились и убежали, ну или не отбились, их тоже убили. Но факт в том, что Ну, вот этих вот мелких людей-то он перерезал, а отвечать-то пришлось в итоге, потому что датчане, хотя к тому времени были уже христиане, но обычай кровной мести помнили добрые. К тому же, вот за такое вот выступление, там уж неважно, христиане, не христиане, приплыли мстить. Торкель Длинный в 1009-м...
Высокий он же,
так, да. Так точно, он же высокий, да. В 1009-2012 году беспощадно разорял Южную Англию, причем заметьте, он не северную, кого попал, а королевский домен, вот того самого короля, который все это безобразие устроил. Вот разоряли они Южную Англию, а в 1013 году пришел его начальник, который, собственно говоря, его, видимо, и посылал на эти разбойничьи мстительные рейды. Это король Дании и Норвегии Свен I Вилобородый.
Свен, если да. Кто не знает, это свинья.
Сын Харальда Синезубова.
Да.
Тоже очень известный персонаж.
Блютуз.
Блютуз, да. Кстати говоря, блютуз назван в его честь, если
да,
не в курсе.
Да.
Потому что у исландцев там больше нечем гордиться, кроме как викингами.
У датчан.
У датчан, прошу прощения, да. Нечем гордиться, кроме как викингами. Вот они все подряд викингами и называют. Вот. Ну, а Свен захватил всю Англию, просто всю, остался только Лондон. Хорошо укрепленный большой город, он его некоторое время не мог взять, этим воспользовался король Этельред II, который прихватил всю свою семью и сбежал в Нормандию к Ричарду II Доброму, который был настолько добрый, что своего зятя, то есть мужа, прошу прощения, зятя Шурина, мужа сестры, приютил и давал ему приют 29 лет.
Ситуация на родине не способствовала возвращению, да?
Нет, нет, нет. Ну и, в общем, Этельред в итоге... Точнее, ну, конечно, не ему, а его семье,
да,
Этельреда II. Собственно, Этельред-то спасся, потому что датчане бы с ним, конечно, в тот момент под горячую руку бы, несомненно, расправились. Вот, но этот вояж и отпуск имел самые трагические последствия для независимости Англии. Ну, а так как Свен Вилобородый первым объединил Англию, Данию и Шотландию, нужно сказать, что ничего бы он не объединил, по крайней мере, в Англии, если бы не самая прямая помощь части местной английской знати. Потому что как только он высадился на побережье, немедленно все, кто был или недоволен напрямую Этельредом этим самым вторым, или просто имел собственный интерес, они сразу вступили в армию, немедленно. Спели «You in the army now» и пошли воевать. То есть, как таковые сражения-то имели место в основном только на юге, потому что север страны сразу под него упал тут же, потому что они в гробу видели этого самого короля, и Лондон весь этот, у них свои интересы были, и, в общем, о чем там говорить. Вот. Но, к счастью для Этельреда, Свен вдруг помер в 1014 году, буквально через год после завоевания, и он немедленно вернулся на родину, где Виттена Гемот, совет мудрейших, снова избрал его королем. А в это время датское войско избрало королем сына Свена Кнута.
Кнута Могучего.
Кнута Могучего, Кнута, да, Кнута Великого. Кнута Могучего, Кнута Свенсона, который буквально через год вернулся в Англию с войском, набрав ее там, в Норвегии и в Дании. Принялся англичан страшно бить. Там единственный был военачальник, который умудрялся сопротивляться викингам и даже выиграл 3 сражения подряд. Это был сын Этельреда, Эдмунд Айронсайд, Железнобокий. И так он удачно сопротивлялся, что Кнут Великий вынужден был с Этельредом заключить договор о соуправлении. То есть, они делили Англию и правили там вместе. Но вдруг внезапно Этельред II помер в 1016 году. А потом тут же буквально помер его сын Эдмунд Айронсайд. Совершенно случайно оба умерли. И Кнут оказался по-настоящему великим, потому что он объединил под собой Англию, Данию, Норвегию, а потом еще и шведам вломил, еще и Швецию. То есть, он оказался властителем гигантской Северной империи. Вот. Ну, а в это время в изгнании проживали два Эдуарда. Эдуард Этельредович, который жил в Нормандии у Ричарда II. И Эдуард Эдмундович. Железнобокий, будущий Эдуард-изгнанник, который жил некоторое время в Киеве у Ярослава Мудрого, и там успел обвенчаться с его дочерью Агатой. Потом он уехал в Венгрию.
Жизнь-то покидала.
Ой, жизнь покидала и, кстати, ничему не научила, как выяснилось в итоге. Это я все к чему? Это я к тому, что вот недавно мы разговаривали про бардак у нас на Руси в это же время, в XI веке.
Да.
В порядке было в это время везде все, в полном порядке. Как устроить бардак, тогда знали все.
В отрыве вот от окружающих всегда это выглядит каким-то вообще абсурдом и полным сюрреализмом. А оказывается, другие не...
К сюрреализму мы сейчас еще перейдем.
Так-так.
Это еще было все в порядке. Вот. Ну, а да, естественно, когда Этельред II приехал домой, он с собой, естественно, семью приволок. Ну, жену Эмму Нормандскую. Он приехал, помер, Эмма осталась в наследство Кнуту Великому. И он вдову Этельреда взял себе в жены, и она ему родила сына Харда Кнута, то есть сурового Кнута. В 1035 году Кнут умер, ну а он, в общем, солидно проправил по времени. Это, кстати, было такое время одного из, наверное, расцветов, очередных взлетов Англии, потому что никто не смел на Кнута напасть, его очень боялись, и поэтому народ дожил спокойно. Там начали регулярно чеканить монету, наладили торговлю. В общем, несмотря на то, что это был завоеватель, как-то под ним жилось спокойно на общем фоне.
Угу.
Самое главное, что внутри страны вдруг наступил порядок и затишье, потому что против Кнута никто не мог слова сказать.
Порядок на районе гарантирую, сказал Кнут.
Да, да, да. И, кстати, он воспитал целую плеяду замечательных политических деятелей, просто настоящих патриотов своей страны, о которых мы чуть ниже скажем. Так вот, он в 1035 году помер, и вдруг оказалось, что его сын от законной жены, этот самый Харда Кнут, находится в Дании, и ему приходится решать проблемы с норвежцами, которые, естественно, немедленно из империи захотели выбежать.
Угу.
А потом снова забежать, но забрать ее уже себе целиком.
Сепаратюги.
Ну да, это же феодализм, тем более ранний средневековый феодализм, там были мастера сепаратизма, куда там украинским. Вот. А у него была гражданская жена у Кнута, Эльфгифа Нортумбрийская. Он вроде как на ней женился, но законно этот самый свой брак осветить они не успели, поэтому у него сын от Эльфгифы Нортумбрийской был Харальд, еще один. Так вот, Харальд-то был хоть и бастард, но дома, а Харда Кнут далеко, в Дании. И поэтому английская знать, возглавляемая эрлом Мерсии Леофриком, запомним это имя, воспользовалась случаем и возвела этого самого бастарда на престол.
Молодцы.
Ну, я еще раз говорю, эти люди, которые преследовали свои интересы, в первую очередь, им нужен был лояльный король.
Угу.
Да, ну, естественно, сама эта девушка, Эльфгифа Нортумбрийская, она была же не просто так Нортумбрийская, она была дочерью олдермена Нортумбрии всего лишь. То есть, она была наследницей Нортумбрии по факту. И она, естественно, активно участвовала в возведении своего сына на престол, потому что это было полезно. Вот. Ну, а в 1036 году вдруг в Англию приехал сын Этельреда Альфред заявить права на престол, будучи крепко уверенным, что его сейчас английская знать поддержит, он эти всю сволочь выкинет и, наконец, станет нормальным законным королем Уэльской династии. Вот. Но это самая саксонская знать, на которую он рассчитывал. Они его приняли. Схватили, выкололи глаза, причем так неаккуратно, что он умер в результате. Ну, это же не византийцы. Византийцы умели эти операции аккуратно проводить. Угу. Вот, а это варвары.
Они... До затылка выкололи.
Да, они, в общем, он помер. Кстати, человек, который его ослепил, звали его Годвин Уэссекский. Тоже запомним это имя. Вот, в 1040 году умер Харальд. Как его звали, Заячья лапа, потому что он очень быстро бегал и был замечательным охотником. Ну и вернулся Харда Кнут. Кнутсон. Харда Кнут Кнутсон. И он, естественно, занял престол. И вот тут как раз Леофрик Мерсийский и Годвин Уэссекский. Это два замечательных персонажа, просто замечательных. Ну, если не упоминать тот факт, что Леофрик был мужем той самой леди Годивы, которая каталась по городу Кавентри чтобы уговорить в голом виде каталась, чтобы уговорить мужа снизить налоги, за что ее народ очень любил по двум причинам, естественно, потому что налоги снизили, и удалось на сиськи посмотреть. Так вот, если упоминать об этом факте, то эти оба человека – это от кнута до харда кнута без инфаркта и паралича. Потому что оба – это люди, которые были выкованы при дворе кнута великого, посажены им на высокие посты, и потом они сыграли попросту какую-то колоссальной важности роль во внутренней политике и внешней политике Англии в том числе, потому что там, наверное, ее там так, процентов 75, наверное, это борьба этих двух персонажей между собой. Потому что, естественно, они, хоть и были какое-то время соратниками, но тоже имели каждый свои интересы, и они никак не пересекались ни друг с другом, ни с интересами Англии вообще. Я имею в виду Англии как целой страны, которая к тому времени де юре уже существовала. Вот Годвин, это был очень характерный персонаж этого самого моего любимого раннего средневековья. Так вот, он успел поддержать датчан Свена Велобородова, выступить на его стороне. Потом, когда вдруг Эдмунд Железнобокий стал выигрывать сражение за сражением, он немедленно присягнул королю Этельреду Неразумному. А как только он умер, он немедленно присягнул кнуту могучему. Вот. И, собственно говоря, именно он убил наследника Этельреда Альфреда. Он возглавил его пленение, всю эту спецоперацию. Под его руководством он так удачно выкололи глаза, что он умер. И самое, что интересное, когда приехал брат Альфреда, Хардекнут, потому что он был от Эммы Нормандской, и Альфред был от Эммы Нормандской, он с ним ничего не сделал. Он занял очень ответственные посты и при Хардекнуте тоже. Хардекнут, он, в общем, был скорее королем Дании и Норвегии, чем Англии. Для англичан он, в общем, остался завоевателем, таким временщиком. И он попытался поднять налоги до 30, ну, собственно, то самое дангельд, до 32 тысяч фунтов. То есть при общем доходе в 73 тысячи это чуть-чуть меньше половины. И вся эта сумма должна была уехать из Англии на родину.
Историческую.
Историческую, из малой на большую родину, что-то должно было уехать, и, естественно, в Англии поднялось восстание. С центром в Устере. А подавил его английский патриот Леофрик. Чем, конечно, доставил богу сердечную радость и войску веселье. И очень порадовал Хардекнута. Правда, конечно, всю сумму в 32 тысячи фунтов ему собрать-то не удалось. В частности, леди Годива ездила по Кавентри, чтобы муж, собственно, с Кавентри этих денег не брал. Понятно, что взяли с кого-то другого. Но при этом вот к семье Хардекнут относился совершенно не так, как ко всем окружающим. Он к ним был совершенно не харде, то есть не суровый. Он вернул из изгнания маму свою, Эмму Нормандскую, брат Эдуарда вернул тоже из нормандского этого изгнания, и все они поселились прекрасно в Лондоне. А в 1042 году Хардекнут умер, не оставив наследника. Он просто не успел ничего такого полезного сделать. И на этом линия датских королей в Англии пресекается, но он оставил по себе атомную бомбу, которую заложил
под Британию.
Британской государственности, а не чуть-чуть позже. Вот, ну, а Витен Гамот, естественно, избрал на трон законного наследника сына Этельреда, Эдуарда. Вот, ну, а тот был чужаком в Англии. Он провел 29 лет с 1013 года по 1042 в Нормандии. Угу. Он там оказался маленьким мальчиком. Он там вырос, у него там были все друзья, знакомые. Он приезжает в Англию, где он, ну, знает, что такая страна есть. Он там ни разу не был. Ему нужно ей править. Ну, как ты ей будешь править? Только опираясь на местных авторитетных людей. А авторитетнее всего был Годвин и Уэссекский. Потому что Уэссекс – это, собственно, королевский домен, откуда происходит Уэссекская династия и сам Эдуард. А там есть ее эрл, который, собственно говоря, там все знает. У него там все схвачено, все связи туда-сюда. И, естественно, ему пришлось приблизить к себе Годвина. И Годвин тут же прямо стал успешным очень бизнесменом, ответственным политиком. Вот, ну, а на местах, то есть в Мерсии, в Нортумбрии, в двух самых больших этих самых провинциях правили Леофрик Нортумбрийский, Мерсийский, прошу прощения, и Сивард Нортумбрийский, тоже еще один политик из гнезда Кнута Великого. Ну, а надо сказать, что смерть Харда Кнута заложила бомбу под здание британской государственности и рванула бомбы под зданием скандинавской государственности, потому что так как у него не было прямого наследника, это сразу все взорвалось потоками известной субстанции, которые на несколько лет затмили солнце. Потому что Магнус, сын Олафа Святого, Магнус I, кстати, приемный сын Ярослава Мудрого.
Многие не в курсе, но все эти так называемые князья, короли, конунги, шмонунги, они детей непрерывно друг другу отдавали на воспитание.
Дело не в этом. Дело в том, что Олаф Святой сам себя отдал на воспитание Ярославу вместе с малолетним сыном, потому что его из Норвегии выперли с треском, он еле успел ноги-то унести вообще оттуда. Вот. И когда он помер, он передал своего малолетнего сына Магнуса своему другу Ярославу, конунгу Ярицлееву, чтобы он его усыновил. И он его усыновил таки. И он поддержал восхождение своего этого приемного сына на трон Норвегии.
У предыдущего-то Олафа Трюгвассона там совсем судьба плохая была. Его же там где-то из Эстонии вроде как приволокли чудом просто.
Да, да, да.
Да.
Киев был прибежище братных диссидентов.
Не будем отвлекаться.
Не будем, не будем. А мы не отвлекаемся, между прочим, это напрямую связано со всей историей, о которой я рассказываю. Да, так естественно, оказавшись на норвежском престоле, он пошел воевать за Данию. А там уже сидел племянник Кнута Свен Эстрицен. Вот. Ну и они стали воевать, естественно. А в это время другой почетный киевлянин, Харальд III Хардрада, брат Олафа Святого, старший родственник, полез на норвежский престол с другой стороны. Как раз очередной раз вернулся из Византии.
Да. Где нес службу.
Нес службу, безостановочно интриговал, как раз тоже там отличился в захвате и ослеплении наследника престола. В общем, был молодец со всех сторон. Натренировавшись в высокой византийской политике, наворовав денег, какие-то чудовищные количества, он приехал в Норвегию. Да, кстати, и Харальд, и Олаф были детьми человека по имени Сигурд Свинья. Однако Магнуса I сковырнуть было очень непросто. И оказалось невозможно его сковырнуть. Он крепко сел на престол. Однако вдруг в 1047 году он очень тяжело расшибся при падении с коня. И травма была несовместимая с жизнью, он долго мучительно умирал, и в это время, понимая, что нужно хоть кому-то передать власть, потому что сейчас все развалится вообще, к чертовой матери. Он отдал Свену Данию, а Харальду Норвегию. В общем, по факту, где они и так сидели. И вот тут как раз всплыла атомная бомба, которую Харда Кнут заложил под вековое здание британской государственности. До того, как он помер, он успел договориться с Магнусом, что если кто-то из них, Магнус или Харда Кнут, умрет, не оставив наследника, то или Магнус получит и Норвегию, и Англию, или, соответственно, Харда Кнут наоборот. Но Харда Кнут помер раньше, Магнус позже, наследников не оставил. И Харальд Хардрада получает Норвегию, а вместе с ней и обязательство по договору, что раз он король Норвегии, а у Харда Кнута нет наследников, то
будьте
он является
любезны,
законным да. королем Англии. Будьте любезны вернуть да. имущество. Вот. Но немедленно, вот прямо в 1047 году, у Харальда не было вообще возможности заявить какие-то вообще права. Потому что в это время он активно воевал со Свеном Эстрицаном. За Данию, естественно. И войне это не было ни конца, ни края. И вот Магнус, Свен, Харальд, вот эта группа родственников яростно рубится в Скандинавии. И, естественно, все наличные силы задействованы на основном ТВД. Им не до Англии. Ну и Англия в это время просто расцвела. Mm-hmm. Потому что впервые с конца 8 века ей не нужно стало содержать флот постоянной готовности. Флот распускают.
Ну, а это... То есть, все были в курсе, что там происходит?
Ну, как кто же там не был в курсе? Естественно, там же все друг к другу бегали постоянно. Я просто на этом не останавливаюсь. Я такими широкими мазками все это рисую, потому что иначе это можно про там, каждые 10 лет по 2 часа говорить. Потому что, опять же, я говорю, что изгнанники из Англии бегали туда, изгнанники из Дании бегали в Англию. Все, конечно, торговали друг с другом. Все были абсолютно в курсе, что происходит. Это же, в конце концов, очень недалеко.
Да.
Ну, а на Аркнейских островах на севере Шотландии там проживали викинги. Постоянные базы там имели. Естественно, все все знали. Распустили флот, перестали держать армию в постоянной готовности. Огромные суммы высвободили, собственно, внутри королевства. Колоссальные экономические ресурсы высвободились. Ну, и народ вздохнул, задышал. Торговля сразу расцвела. Ну и, в общем, по-настоящему это был такой длительный всеанглийский рассвет. Тут нужно оговориться. Что все в эту Англию-то лезли, начиная с римлян? Вот что им там намазано? Вот такой вот остров, где-то на краю географии тогдашней. Все туда все лезут и лезут. Это не просто остров на краю географии, это очень важный остров на краю географии. Потому что, а, это очень большой остров все-таки. Б, он напрямую находится посреди Атлантической теплой речки Гольфстрима, там очень хороший климат.
Все растет.
Все замечательно растет. Тем более тогда был средневековый климатический оптимум, было сильно теплее, чем в последующие времена. Ну, там был курорт. Там никто не сказал, что в Лондоне, ну, хреновая погода, еда еще хуже, чипсы, жареная рыба. Мэри Поппинс. Нет, там была замечательная там погода, все было очень хорошо. И самое главное, что это остров, который находится ну, на расстоянии плевка от континента. Это значит, что это, с одной стороны, его очень сложно захватить, то есть это база великолепная. Б – это контроль всех торговых путей, которые там вообще есть на севере. То есть, так или иначе, они будут или замыкаться, или проходить мимо Англии. Поэтому, конечно, и римляне, и саксы, и, собственно говоря, скандинавы все туда лезли непрерывно. Это было важно, это был приз. Это был просто приз, настоящий приз вся эта Англия. Ну, а как только она стала богатеть на протяжении там, с 1047 года, начиная по 60-е годы 11 века, она успела разбогатеть так, что прямо у всех аж слюни потекли.
Быстро.
Ну, это ж, считай, ну, почти 20 лет. За это время можно много сделать, если заниматься не выборами из двух и более кандидатов, а работой. Ну, а народ что, там их оставили в покое, перестали их убивать ежедневно, грабить, драть этот Дангельд. Дангельд перестали платить, что самое главное. А Дангельд под него с 10 века собирался первый в Европе регулярный налог поземельный.
Угу.
То есть, со всех и каждого драли... Три шкуры ради этого Дангельда. А тут перестали драть. Ну, экономика, естественно, расцвела. Ну, правда, этот плюс явился диалектическим минусом, потому что, когда настало время сопротивляться, оказалось, что флота нет. И сопротивляться просто нечем.
Тоже хорошо, да. Благоразумные действия.
Да. Ну, а Эдуард, естественно, хоть и был маленьким, отлично помнил осаду Лондона, как он бежал оттуда с папой и мамой в панике, что, кстати, было совершенно не гарантировано, что он сбежит, потому что у скандинавов был сильный флот, естественно, там уж эти жалкие кораблики, они, в общем, могли переловить, и ничего хорошего сыну убийцы датчан не светило, однако они сбежали, но теплые чувства к скандинавам Эдуарда не оставляли до конца жизни. Поэтому он старательно разрывает всякие контакты со скандинавами. Там, понятно, жила масса датчан просто в Англии.
Угу.
Вот он их всех от себя удаляет на максимальное расстояние. Всех, кто как-то с ними дружил, тоже старается удалить. Ну, кого можно, естественно. Зато у него постоянно гостят нормандцы. Тоже вполне объяснимо, потому что они его спасли фактически и давали ему приют почти 30 лет. И вот... В 1051 году у Эдуарда гостил его друг Эсташ, граф Бульонский. У нас его почему-то называют то Юстас, то, извините, Евстафий. Он на самом деле Эсташ Бульонский, Эсташ II, если не ошибаюсь. А с ним, конечно, была свита, которая велась от Скотски. Потому что они где-то там напились, с кем-то подрались, и нескольких человек из свиты убили в Дувре, в порту. После чего Эдуард страшно оскорбился за своего гостя и приказал Годвину, своему фактически премьер-министру, разобраться. Ну, а Годвин к тому времени уже 9 лет был самым могущественным лицом в королевстве. Он сказал, что ради каких-то нормандцев он не желает и пальцем пошевелить. Ну, понятно, что он был могущественнее самого короля. По крайней мере, думал, что он могущественнее самого короля, и ему все эти нормандские, все эти советники, гости, они ему были поперек горла. Он был хозяином в стране, никакие не нормандцы. И тут ему говорят, иди разбирайся. Он сказал, что не пойду я с ним разбираться. Там наши англичане убили каких-то этих самых французов, жабоедов. Ради чего, собственно говоря. А король настоял, а он обиделся натурально. Причем мы из источников не знаем, как это происходило, но фактически он уехал из Лондона к себе домой, собрал войско и пошел в войну на короля.
Молодец.
Окружил его там с дружиной в Глостере. И вдруг, непонятно, чем это закончилось, вдруг, естественно, оказалось, что все его соперники, а именно и Сивард Нортумбрийский, и Леофрик из Мерсии вдруг оказались защитниками государства, потому что они собрали со всей остальной Англии войско, окружили уже, собственно говоря, Годвина. Тут оказался в явном меньшинстве. Эдуард собрал Витеногемот, то есть совет мудрейших, который припомнил козлу Годвину просто все, начиная с убийства законного наследника Альфреда. Ну и чтобы не отвечать, Годвин предпочел уйти по-английски и уехал во Фландрию быстренько.
А войско?
А что войско?
Не, ну, само разберется.
Кого-то с собой взял. По поводу войска я отдельно расскажу, потому что войско – это же был очень специфический институт в Англии. Ну и, естественно, так как он не явился на заседание суда, его обвинили в убийстве Альфреда, считай, доказано, и в нападении на монаршу особу, и, в общем, в растратах, в хищениях, что, в общем, было правдой. В общем, банду гейт, его выперли из Англии, конфисковали все его земли, и все. И вот в это время просто колоссально усиливается нормандское влияние в Англии. Это, конечно, было поперек горла и Леофрику, и Сиварту, и всем остальным англичанам. С одной стороны, с другой стороны, что было делать? Тут же можно было неплохо поиметь выгод. Вот. И, видимо, именно в это время Эдуард провозглашает своим наследником Гийома Бастарда, Вильгельма Бастарда, потому что у него не было детей у Эдуарда. И судя по всему, он знал, что их и не будет. Непонятно, что было первопричиной, но называли его исповедником не просто так, потому что он постоянно постился, молился, совершал паломничество, делал все, что угодно, только не управлял государством и не делал детей.
Ну, видимо, пытался зачать и к этому прикладывал все усилия.
Ну, да, но для того, чтобы зачать, нужно меньше молиться, а больше зачинать. У него как-то, в общем, не сложилось. Непонятно, то ли у него какая-то болезнь была, то ли еще что-то. Но ему к тому времени было... Он приехал в Англию в 42 года. Это по средневековым меркам уже, в общем, старый человек.
Надо было жену в дом отдыха отправить.
Не допер.
Тогда такого не было.
Не допер. В общем, не было у него наследников. И, видимо, он отчетливо понимал, что их и не будет. А Вильгельм он хорошо знал, потому что он родился у него на глазах в 1028 году. Когда он уезжал из Нормандии, ему было 14 лет. Вот. Жили, он был, конечно, заметно старше, но это был такой, как племянник, условно говоря. Сын дяди Роберта.
Я там был, кстати, в городе Фаллес.
Так точно, где там родился, в Фаллесском памятник замке. Да.
Роберу Дьяволу замок сохранился, выглядит. У меня есть мегафотка даже, я надеюсь, мы ее вставим. Но... Сатанинские. Вообще очень красивые, очень хорошие. Внутрь, к сожалению, не попал.
Ну, может, еще потом.
Там пойдем. Стоит мемориальная доска, что вот на этом месте местная жительница трудилась прачкой. Какая-то простолюдинка. А проезжавший мимо Робер Дьявол, увидев ее в интересной позе, вот ты. Давай. После чего овладел ей. Она с него немедленно денег потребовала, лошадя красивого, еще чего-то.
Молодец, девка.
Да, и народила ему этого бастарда.
Да, ну а бастард-то, еще ко всему прочему, был не просто бастард, а единственным наследником мужского пола. Угу. Поэтому то, что он бастард, это уже было побочно. Потому что к 1051 году он уже был законный герцог Нормандии. Угу. Очень не любил, когда его зовут бастард, немедленно лез драться. А драться умел хорошо и любил, и постоянно дрался. Был прославленным воином к тому времени уже. Ну, то есть, со всех сторон неплохой вариант в качестве короля Англии. Вот. Но этот факт, если он факт, не упоминает ни один англосаксонский источник. Только нормандский. Факт я имею в виду про возглашение Вильгельма наследником Эдуарда. Угу. Англичане об этом абсолютно молчат. Ни документов, ни упоминаний в хрониках, ничего. Зато нормандцы эту тему постоянно педалируют. А отсюда вопрос, а назначал ли? Возможно, и нет. Но, с другой стороны, в этом нет ничего необычного. То есть, это могло быть. Вот мы это в таком виде и примем, что это не факт, но могло быть так. Но тут случилась еще одна беда, потому что Гийом Бастард не мог приехать в Англию и как-то принять дела, потому что он был занят у себя в Нормандии. Там была гражданская война в это время. Собственно, за нормандский престол. Он находился в очень шатком, неустойчивом положении. Кроме того, он помимо гражданской войны, он еще постоянно ссорился с французскими соседями и с ними тоже воевал. Я специально об этом рассказывать много не буду и вообще не буду, потому что это слишком много времени займет. Но факт в том, что в Англию он прибыть не мог. То есть, если его объявили наследником, он сказал: «Спасибо, подождите немножко, я скоро буду, никуда не уходите». И там снова продолжил соревнования. Да. Ну, а о том, какой был волевой король, говорит следующий факт. Когда в 1053 году умер непотопляемый Годвин Уэссекский, естественно, подскочило сразу моментальное влияние его соперников Лео Фрика и Сиварта. Вот, ну, а Годвин-то умер, но семья-то его никуда не делась, у него была масса детей. Там, собственно, старший Гарольд, он же Харальд Годвинсон, Леофвин, Гирт, Тостик. В общем, их там было много, и все сидели на важных местах, потому что все оказались неожиданно талантливыми управленцами. Очень хорошая генетика мужика была. Талантливыми управленцами, видными бизнесменами, меценатами. Вот как по заказу. Ни одного болвана не оказал среди детей.
Штучный товар, да.
Да, исключительно штучный товар наделал. Так вот, Эдуард после смерти Годвина вдруг сместил сына Леофрика Нортумбрийского. О, Мерсийского, прошу прощения, Леофрика Мерсийского с поста эрла Восточной Англии. То есть, он так сына посадил в Восточную Англию, еще одну главную провинцию. А Леофрик, да, сына звали Эльфгар. Леофрик, не говоря худого слова, собрал армию, пошел на короля войной и заставил его вернуть этого самого сына своего Эльфгара на место, откуда взял Восточную Англию. И король ничего, все схавал. Это был такой вот даже круче Николая II. В 1057... А, да, ну, естественно, в 1057 году возвращается зять Ярослава Мудрого Эдуард Изгнанник в Англию. Он не знал, что не стоит этого делать, потому что о судьбе своего дяди Альфреда он в Венгрии, видимо, не слышал. Что с ним случилось, никто не знает. Но нормандские хронисты упоминают, что почему-то Эдуард не смог с ним встретиться. Исповедник Эдуард. А Эдуард Изгнанник почему-то умер немедленно после приезда.
Вот как вышло-то.
Да. Ну, а видимо, Гарольд Годвинсон умел обращаться с королевскими родичами ничуть не хуже своего папы. Потому что Альфреда примучил Годвин, а Гарольд, видимо, примучил Альфреда. Да, ну если немножко отскочить назад, я не упомянул, что так как Вильгельм не мог срочно вернуться, прибыть в Англию и принять дела, то в 1052 году вместо Вильгельма вернулся, собственно говоря, Годвин с сыном Гарольдом и сразу буквально захватили Лондон. А войска всех остальных лендлордов только начали собираться в это время на войну за законного короля, и вдруг оказалось, что уже поздно.
Угу.
Вот после чего, естественно, так сказать, со штыком у задницы Эдуард созвал королевский совет, который немедленно снял с Годвина все обвинения и вернул ему все земли. Вот, собственно говоря, так он оказался дома вместе со своим сыном и кучей других сыновей. Но тут нужно понимать, что когда Гарольд примучил, если, конечно, его примучил, Эдуарда-изгнанника, тогда очень остро стал вопрос о престоле. Он стал буквально вот так, как ясень, Игдрасиль. Все сразу захотели внимательно посмотреть на состояние здоровья Эдуарда-исповедника, короля, когда он помрет. Потому что наследников-то нету. Правда, конечно, у Эдуарда был сын Эдгар Эттелинг, тоже изгнанник. Он ему тогда было 6 лет, и его всерьез никто не рассматривал. Да, ну, кстати, другой ребенок Эдуарда изгнанника, это была и Агата Киевская, Маргарита. Вот у девушки была очень богатая биография, потому что она вышла замуж за короля Шотландии Малькольма III. И таким образом все короли Шотландии от Данкельской династии до Стюартов имеют кусочек крови Рюриковичей. И таким образом король Яков I, объединивший Стюартов и Тюдоров, тоже частично Рюрикович. Это в 1603 году. Да. Ну, а в 1064 году, если вернуться обратно в Англию, Гарольд совершает дипломатический раут в Нормандию. Как говорят, опять же, нормандские источники, в частности, песня о деяниях герцога нормандского. Это такой панегирик, а географический в честь Вильгельма Бастарда, пера Гийома де Пуатье. Он говорит, что король Эдуард-исповедник почувствовал себя плохо и послал своего этого регента в Нормандию, чтобы он подтвердил присягу законному наследнику Вильгельму. Ну, как-то мне это не кажется хоть чуть-чуть достоверным, потому что кто мог приказать что-то Гарольду Годвинсону в Англии? Никто. Тем более подтверждать какую-то присягу непонятно кому, когда он фактически был хозяином всего этого острова. Скорее всего, я думаю, что, видя нездоровье Эдуарда, понимая, что у него нет наследников, он сам поехал в Нормандию на предмет прощупать позицию Вильгельма о его действиях после смерти Эдуарда. Полезет ли он в Англию сам? Поможет ли он датчанам, которые с норвежцами, которые обязательно полезут на наследство Кнута Великого? Может быть, о нейтралитете договориться хотел или о союзе, бог его знает. Мы об этом не знаем, потому что документов, опять же, никаких не сохранилось, а зато случился неприятный казус с Гарольдом Годвинсоном. Он попал в шторм, и его корабль разбился у берегов Нормандии. А так как он разбился, то по традиционному береговому праву все, что выбросилось на берег, объявлялось собственностью хозяина этого берега, в данном случае графа Ги де Понтье. Таким образом, могущественный регент Англии оказался в плену у графа какого-то этого самого де Понтье. Но он был вассалом Вильгельма Бастарда, и он приказал немедленно доставить этого человека к себе и заставил его принести вассальную присягу на святых мощах в соборе Байо.
Серьезно.
Вассальную присягу и обещать, что после смерти Эдуарда он обязательно поддержит притязание Вильгельма на престол.
Вот это попал.
Попал. Но опять же, об этом говорят только нормандские источники. Английские источники об этом не говорят. С другой стороны, еще бы они об этом говорили, если это в самом деле было так. Ну, учитывая, что он в самом деле оказался в руках у Вильгельма, я думаю, что вот как раз это-то вполне допустимая версия.
Угу.
Потому что а куда ему было деваться-то? Он бы там остался бы навсегда в этой самой Нормандии. А тут его выпустили, и он вернулся домой. Вернувшись домой, он обнаружил, что пока его не было, в Англии приключился скандал очередной. Эдвин, внук того самого Леофрика, сын Эльфгара, поднял в Нортумбрии восстание против брата Гарольда Тостига, который был, собственно, наместником в Нортумбрии. Разобравшись, что тут как-то все не очень гладко, и воевать-то, прямо скажем, с этими самыми северными нортумбрийцами не с руки, он созвал совет, на котором стали разбирать дело этого самого Тостига. Выяснилось, что все обвинения против него справедливы, потому что он оказался вор и негодяй, растратчик и сволочь. Ну, после чего его выгнали из страны. А Тостиг, брат Гарольда, немедленно отправился в Данию, оттуда в Норвегию, к Харальду III Хардраде, где тут же стал подбивать его немедленно ехать в Англию забирать престол.
Насколько можно уже,
да? Да. И вот в такой обстановке 5 января 1066 года умирает Эдуард Исповедник. И вот это событие стронуло буквально лавину, потому что от Норвегии до Нормандии все срочно засобирались.
Были сборы недолгие.
О-о-о.
От Кубани до Волги.
От Нормандии до Осло.
Были сборы. Коней набирали в поход.
Да. В общем, естественно, Витена Гемот провозгласил законным королем Гарольда II Годвинсона, который сел в Лондоне на престол. И первое, что он сделал на королевском престоле, он совершил большую политическую ошибку. Еще его папа Годвин перестал отсылать в Рим динарий святого Петра, то есть церковный налог, решив, что это вообще-то лучше оставить тут. У нас тут какие-то свои проблемы есть, и вообще где этот папа римский?
Он такой.
Да, его никто не видел в этой Англии, собственно говоря, а зачем ему что-то платить? И став королем, естественно, к нему сразу обратились папские посланники, не хочет ли он возобновить
засыл
бабла. И, кстати, неплохо бы долги вернуть. Он их просто послал, ничего платить не стал. И тут-то вдруг внезапно папа Александр II вспомнил, что Англия, оказывается, до сих пор не приняла Клюнийской реформы. А это время, когда по всей Европе набирает обороты, уже набрала обороты та самая знаменитая Клюнийская реформа, которая потом переросла в реформы папы Григория VII, собственно говоря, главным моментом которой являлась борьба за инвеституру, то есть за рукоположение священников и высших священных чинов. Кто будет рукополагать? Владыка страны или папа римский?
Ну, папе-то, наверное, лучше было бы, чтобы он.
Да, конечно. И, в общем-то, по всей Европе светские владыки постепенно соглашались, что, ну, в самом деле, вот это церковные дела, давайте занимайтесь ими. Папа будет обеспечивать лояльность местного населения посредством своих ставленников, епископов на местах. Епископы будут уже сами рукополагать священников. Ну, это упадет гора с плеч просто. Удобно.
Угу.
А взамен, конечно, все будут платить динарий святого Петра. А англичане отказались. И вдруг, да, папа обратил внимание на этот постыдный факт, что Клюнийской реформы Англия не охвачена. И там, о ужас, главой церкви является архиепископ кентерберийский Стигант, который папой не рукоположен. И таким образом коронация и помазание на царство Гарольда незаконное.
Тонко, блин.
И вот этот вот самый Гарольд не имеет прав вообще никаких на престол. А вот хороший мальчик Гийом, если он согласится платить динарий святого Петра после того, как станет королем Англии и распространит там клюнийские реформаторские течения, вот тогда он получит всю поддержку
тут
Святого
наоборот,
престола, да. Прямо вот тут же. Ну и Вильгельм, конечно, согласился немедленно. После чего он тут же получил серьезную сумму денег от Папы Римского. Папа Римский послал эмиссаров к родственникам Вильгельма Бастарда на юг Италии и в Сицилию, где как раз нормандские герцоги, выехавшие, собственно говоря, из Нормандии, правили, которые немедленно послали к нему воинский контингент на помощь. И возведение на престол Вильгельма в Англии было объявлено богоугодным делом, и во всех церквях стали говорить о том, что надо бы помочь молодому человеку. Это богоугодное дело. И тут нужно понимать, что из себя представляла Нормандия, и в частности, и Франция вообще, и более того, Европа к середине XI века. Это такое место, где уже окончательно сложился феодализм. То есть общественно-экономическая формация основанная на отъеме прибавочного продукта у податного населения, собственно говоря, крестьян, которых стали прикреплять к земле, то есть у крепостных. Землю с крепостными крестьянами раздавал верховный сюзерен вассалам следующего звена, они были обязаны за это служить. Мы как-то об этом говорили, когда разговаривали о крепостном праве. Система, в общем, очень хорошая для своего времени и исторических условий. Но к XI веку, вот к середине XI века, эта система, набиравшая обороты с VIII века, вот реформы Карла Мартелла еще, тогда мажордома королевства франков, собственно говоря, прямого предка Карла Великого, так вот, с VIII века до середины XI века вся Европа оказалась охвачена вот этой вот феодальной сетью, в каждом звене которого сидели рыцари. А кто такой был рыцарь? Рыцарь – это был к тому времени уже много поколений подряд человек, профессией которого было убийство. Он ничего не умел делать, только убивать. И более того, любую другую службу, вообще занятие, он считал серьезно ниже своего достоинства. Он воин.
Западло.
А вы-то кто вообще, собственно говоря? И в Европе скопилось просто чудовищное количество, ну, кстати, и во Франции тоже, чудовищное количество потомственных, профессионально обученных убийц, которые больше ничего не умели делать и не хотели делать больше ничего, их нужно было куда-то девать. Об этом позже. А пока, собственно говоря, о Франции. Из Франции в Нормандию поступают, в общем, серьезные воинские контингенты. Буквально из Аквитании, из Британии. Из Фландрии, все, естественно, конечно, огромные контингенты с собой Нормандии. И часть родственников Сицилии, мафия на помощь приехала.
Это туда в крестовые походы ушли эти Танкреды, Боэмунды, Гвискары и
прочее. Об этом позже.
Да.
Вот. Тут не совсем понятно, потому что, чтобы завоевать Англию, мало хорошего войска. Нужно это войско туда как-то доставить. Ла-Манш ведь, это же вода.
Да.
Причем немало воды. И, собственно говоря, вычисление логистики кораблей дает очень серьезную подоплеку для того, чтобы вычислить, собственно, количество войска, которое переправилось в Англию в итоге. У нас есть масса источников по этому поводу, правда, их большая часть относится к XII веку. Ну, вот, в частности, есть такой роман о Ролло, собственно говоря, о Рольфе-пешеходе, Робера Васса, нормандского писателя-поэта, который дает нижнюю цифру кораблей, которые отплыли в Англию. 696, ну, считай, 700. Это минимум. Другие источники говорят о том, что было 700 боевых кораблей и 2000 транспортных кораблей. Некоторые говорят, что просто было 3000 кораблей. Вот. Ну да, и естественно, конечно, как мы знаем из ковра, из Байо того самого, который в картинках описывает завоевание Англии нормандцами.
Гобелен, он гобелен.
Он ковер, он никакой не гобелен.
Я там был. Это вафельное полотенце.
Это вафельное полотенце льняное, вышитое тамбурным, стебельчатым и простым наборным швом.
Да ну не вышитое, прекратите, там
вышитое,
гембельские. Но. Ну, понятно, что как его? Это белая тряпочка относительно, на которой стежочками вот
людишки. Это и есть вышито.
Людишки вышиты. Он не ковер, он не тканый. Вот, ну, чтобы красиво, но как мы
понимаем. Гобелен – это и есть тканый ковер, а это вышитый ковер. Просто длинное – это полотенце. 72
метра. Я не понимаю,
зачем
ты его ковром называешь. Он не ковер. Это полотенце.
Если повесить его на стену, это будет настенный узкий ковер.
Не буду с тобой спорить.
Ну, просто ты говоришь гобелен, я в шоке. Он не гобелен.
Они его так называют, гобелен из Байи.
Почему он гобелен? Гобелен – это специальным образом вытканный ковер.
Вот, картинка я выткана. Как раз про то же.
А никакой, это вышито.
Никакой он не гобелен, и не ковер, блин. Он... Это просто полотенце.
Ну, хорошо. Вафельное дембельское полотенце.
Я много лет мечтал его увидеть, когда увидел, сел на пол
и расплакался.
Ну да, там, он, кстати, извини, я
50 тебе... сантиметров на 72 метра.
Да, 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 очень длинный. Ну, он это по церкви был.
Да, 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 его раскатывали по стене вот так вот, чтобы там... люди могли посмотреть, как это все было.
Там дают эту самую, как его, аудиоэкскурсию. Я взял послушать. Я редко слушаю, потому что обычно как-то так получается, что я знаю больше экскурсоводов, и это грустно всегда. Взял. Принялся слушать. Сказать, что был удивлен, ничего не сказать. Там вся речь шла о том, я, может быть, забегаю вперед, что вот этих засевших в Англии негодяев Вильгельм просто вынужден был принудить к миру вот этих вот коварных подонков. Там все про то, что вот он не имел ни малейшего желания туда. Никакого. Вот просто пришлось. Потому что такие сволочи окопались. Нет слов.
Да, это все версия, которая была изложена в песне о битве при Гастингсе.
И вот что...
Карбен де Хастинге пролио.
Еще что прекрасно, что это... 1066 год, а тряпку-то эту, видимо, несколько позже.
Мягко говоря, ее самая ранняя дата – это 1077 год, а я думаю, что позже.
Вот, но это сугубо пропагандистский продукт, сугубо. Ну, там этот гид, он рассказывает про каждый участок, здесь вы видите, это тут вы видите, то это трактуется вот.
Ну, там натуральный комикс.
Да, 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 да. Сикстинская капелла тоже комикс да. разрисована, я заметил, да. для пущего понимания. Ну вот, вот это вот то, исключительно подробно, это сугубо пропагандистский продукт, причем военно-пропагандистский.
Чтобы
продукт.
Для понимания важности момента, чтобы личный Конечно. Состав мог наглядно с картинками.
Да, да, да. Извините, перебил.
Да нет, это как раз очень важное и правильное уточнение, потому что... В ковре из Байю и в некоторых других источниках сказано, что флот Вильгельм построил.
Однако.
Отсюда сразу вопрос. Чтобы переехать через Ла-Манш рыцарскому войску, нужны транспортные корабли. Просто на этих снеках, пост-дракарах лошадей не перевезти.
Там на лошадей.
А это рыцарская армия.
Много.
Должна быть много лошадей. Поэтому я обратился к морской нашей археологии. Потому что нужны грузовые корабли. Как выглядели грузовые корабли? Вот я знаю отличные находки кораблей из Скуделева. 1, 2, 3. Вот один там самый большой, если не ошибаюсь. Он имеет серьезную осадку. И лошадь, даже если вдруг перепугается, она его перевернуть физически не сможет, потому что там почти 2 метра осадка. Там больше полутора метров. Он очень широкий, короткий, кургузый. В общем, на нем лошадок можно возить смело, никуда они не денутся. То есть грузовой корабль, по факту. Вот чтобы его построить, нужно 10 дубовых бревен и 48 сосновых бревен. То есть, если мы прикинем 700 кораблей, из них как минимум половина транспортных, 350, вот 3500 дубов для этого нужно было. И около 1500 сосен, причем никаких попало, а исключительно пригодных для постройки. Чтобы перевозить личный состав, ну, нужны были, видимо, эти самые снекеры, снеки, то есть пост-дракары. Ну, опять же, возьмем хорошо известный дракар из Гохтада, самый здоровый, который есть. В него, там, если сильно набиться, могло поместиться до 500 человек. Так вот, нужно для него... 78, если не ошибаюсь, бревен для одного дракара для этого. И причем киль там дубовый, из дуба около 20 метров. То есть это еще не каждый дуб срубишь для этого. Вот если все перемножить, получится, что потребовалось бы вырубить троевого леса более 3500 гектар. Вот. Для чего потребовалось известное количество лесорубов, которых нужно было бы кормить, а потом обеспечивать извоз этого самого леса до места постройки. А чтобы построить 700 кораблей, ну, мы знаем, что бригада этих кораблестроителей, это около 12 квалифицированных специалистов, которые строили дракары. Ну, с подручными, естественно.
Само собой, да.
Так вот, трудно посчитать, что где-то около 3 месяцев было на постройку флота, если учесть такую сталинскую немедленную заготовку дерева на этот флот. Оставалось около 3 месяцев, ну, нужно понять, что это на 700 кораблей, это 8400 квалифицированных кораблестроителей должно было работать одновременно.
Ну, столько, наверное, даже и нет.
Да, их было бы невозможно прокормить. Потому что если хотя бы 3000 калорий на каждого, это 2 килограмма еды. Это при урожайности нормандских земель того времени, которые давали 156 килограмм прибавочного продукта, нетрудно посчитать, что вся Нормандия, вот буквально за полгода, учитывая вырубку леса, кстати, любимых охотничьих угодий, там уж не знати, и опять же, это строевой лес, с которого можно хоть что-нибудь построить. Учитывая, да, кстати, компактного расположения леса в Нормандии в это время было около 2000 гектаров всего по Темзе. А вырубить нужно было 3500.
По Темзе? Там Темза?
Ой, Темза. Да. Сена, ё-моё. Темза. Да. Сена, конечно. Спасибо, что уточнил. То есть, он не мог построить даже 700 кораблей. Он просто физически не мог построить. Он мог только их мобилизовать. Почему не мог построить? Да потому что вот это все, даже если бы он построил, оно было бы сделано из невысушенной древесины. То есть зимы оно бы не пережило. Это бы все к черту сгнило. То есть нужно было превратить Нормандию в пустыню в экономическом смысле. То есть полностью ее вытоптать вообще. Там не осталось бы ничего. Ни дерева, собственно говоря, ни еды, потому что все бы было сожрано этой самой бригадой, которая делала сталинский и нормандский флот. Ну, невозможно такого. Поэтому его можно было только мобилизовать. Ну, конечно, может, какие-нибудь там баржи он и построил, как это показано в Габелине и Байо там в самом начале. Рубят эти деревья, обтесывают их. Он мог их только мобилизовать. И 700 кораблей во всей Нормандии не было. Более того, их не было даже во всей Франции, если собрать отовсюду. А, конечно, он отовсюду их не мог собрать, потому что ему этой самой флотовой службы обязаны были только собственные вассалы. То есть реестр вот кораблей, которые он мог мобилизовать, ну там набирается не более 250 всего кораблей, возможно, 300.
Приписки. Так.
Как же он перевез армию? Это же ничтожное число кораблей. Тем более, что, честно сказал, Скуделев один, Гокстад и так далее. То есть они как будто все были стандартные. Ничего подобного. Там были корабли такие, какие нужно хозяевам. То есть самые разные. То есть в них не влезало ни 50 человек, и зачастую влезало гораздо меньше. Ну а сколько влезет лошадей? Как помнишь, у Швейка едет-едет удобрение для вражеских полей 40 человечков или 8 лошадей по поводу столыпинских этих вагонов. Да, ну вот то же самое с Куделев. Там или едет 40 человечков, или там, ну не 8, 5 лошадей могло поместиться. Сколько нужно этих кораблей, чтобы перевести армию? Это чудовищное количество. Вот 700. Возможно, справилась бы, а вот эти вот 200-300 очень вряд ли. Как они выкрутились, я расскажу дальше. Теперь о численности, собственно говоря. Общим местом является определение численности армии Вильгельма Бастарда в 7-8 тысяч человек. Это уже Дельбрюк озвучивал такую цифру в своей истории военного искусства. Барлоу, такой известный исследователь английский, который писал о нормандском завоевании. Стивен Марло то же самое говорил об этой цифре, но как-то, в общем, ее не обсуждают. Я как раз хочу ее обсудить, потому что мне кажется, что тут нужно обратиться к после завоевания истории, а именно к первой подушной и кадастровой переписи английских земель, книги Судного дня, которую Вильгельм заставил сделать во второй половине своего правления. К 1081-83 году. Там оказывается, ну, в общем, это опять же поименно перечислены все вассалы каре, там коронных вассалов оказывается около 600 человек. Ну, семей, естественно. Вот это как раз те люди, которые прибыли с ним в Англию, 600 рыцарей, которые там остались, которым потом выделили коронные земли. Ну, учитывая, что они там были одни, естественно. Плюс сицилийские родственники, плюс друзья из Британии, плюс друзья из Франции. Ну, возможно, их было в 3 раза больше, то есть 1800 рыцарей. что дает, там, возможно, около 2-3 тысяч конницы всего.
Так и как же выкрутились-то?
Так вот. То есть их было не 7 тысяч, их было меньше значительно. Угу. Там какое-то было количество лучников, мы не знаем какое. Ну, их было много лучников на самом деле, возможно, около 1000. И какое-то количество пехоты. То есть, возможно, их было всего 5000. То есть никак не 7. То есть это уже сильно меньше. Помимо Вильгельма, к нему мы сейчас вернемся, к завоеванию активно готовился Харальд III.
У которого с кораблями все было хорошо.
Ну, у него и войско было сильно меньше, и с кораблями все было хорошо, как говорят источники, он прибыл на 300 кораблях. Тоже, наверное, преувеличение, но, в общем, флот был
большой,
серьезный. Ну, и тут, конечно, Гарольд Годвинсон повел себя как толковый стратег и правитель, потому что он сразу принес численность в жертву скорости. Он немедленно, как только услышал о том, что высадился Харальд, он немедленно бросается всеми силами, которые только успел собрать, на север, к Йорку. А высадился он, у нас получается, 25 сентября случилась та самая битва. А 25 сентября же из Нормандии отплывает Вильгельм. То есть Годвин рисковал страшно, понимая, что он сейчас может просто быть взят в клещи. Он с огромной, в общем, с не самой большой армией, прямо скажем, спешит к Йорку. Там в битве при Стэмфорд-Бридже он встречает своего братца Тостига и Харальда Хардраду, которому очень не повезло, потому что Харальд Хардрада – это был человек страшный на войне, прямо скажем. Он, в общем, очень редко проигрывал. В основном он побеждал. Но он получил стрелу в горло.
Так уж карта легла.
Так карта легла. После чего войско немедленно утратило волю к сопротивлению. Тостига убили. Харальд погиб. И, в общем, это викингское войско было разгромлено. В историографии принято считать, что это был последний поход эпохи викингов. Вот на этом месте эпоха викингов заканчивается. И последний викинг погиб тогда же. Харальд Хардрада, закончив свою, прямо скажем, очень бурную карьеру, как настоящий военный. Ну, а что делает Гарольд и что делает Вильгельм? Гарольд разворачивается и бежит обратно на юг, потому что 25 сентября отплыл из Нормандии Вильгельм, и 26 сентября он был в Певенси на юге Англии. Что сделал наш друг Вильгельм? А ничего, он принялся сидеть в Певенси. И даже, как говорят некоторые источники, из Нормандии доставили разборное укрепление деревянное, которое там же и собрали.
Важный момент, что когда убили Хардраду, это дурнейшая примета, когда убивают предводителей, поэтому войско засбоило сразу.
Ну, а командовать-то стало некому, да. Потому что эти все люди, они же приплыли зачем? Затем, чтобы их вождь, конунг, а это еще никакой не сюзерен, это натурально вождь, добыл себе королевство, наградил войско золотом, ну а как только он погиб, за кого воевать-то, за кого стало? Да не за кого. Тут только самому спасаться. Или сдаваться в плен и переходить на службу кому, да, кому придется. Но Гарольд скандинавов ужасно не любил, поэтому дал в плен, не брали.
А когда Вильгельм приплыл, есть басня, когда он прыгнул с корабля на берег, он споткнулся и упал, что было еще более дурной приметой. Но он тут же выкрутился и закричал, что британская земля сама бросается ко мне в объятия.
Как говорит Уильям Мальмсберийский, хронист 1125 года, который написал хронику англосаксонских правителей, он написал, что это один рыцарь, который стоял рядом, сказал: «О, сир, это Англия бросилась вам в объятия!» После чего, конечно, сразу же немедленно
был
всячески пожалован. Да. Ну, а по другим сведениям он сам нашелся и закричал, прыгнув с корабля, споткнулся, упал, сказал, что вот не английская земля сама бросается в объятия. Ну, так или иначе, выкрутились. Или самостоятельно, или с помощью обученного персонала. Да. Там, где у него пиар-директор был. Что такое была... Да, собственно говоря, не что такое была, а чего Гарольд-то ничего не делал. А по одной простой причине. У него было так мало кораблей, что он за один раз не мог войско привести. Он сидел...
Вильгельм.
А,
прошу прощения. Извините, да.
Да. Вильгельм сидел в Певенсе и ждал, пока его этот флот...
Привезет всех остальных,
да. Будет, как челнок, перетаскивать всех остальных. Для чего, собственно говоря, и нужно было укрепление.
Чтобы в случае чего отбиться.
Да. И я думаю, что он сидел, дико нервничал, ждал, когда нагрянет сейчас Гарольд Годвинсон со всеми своими тяжкими силами и будет его убивать. А у него тут еще не все войско. И, в общем-то, это единственное объяснение, почему он не бросился на завоевание страны. Ему не с чем было бросаться. Угу. Вот эти вот куцы силы его флота таскали ему войско туда-сюда. Ну, благо, там в один конец сутки, получается, с лагом в двое суток прибывали к нему подкрепления.
30 километров, да?
Ну там приблизительно. 60 итого, получается.
Да.
Туда-сюда. Ну, это через Па-де-Кале. Этим ребятам сильно дальше приходилось ездить.
Угу.
Па-де-Кале – это самое узкое место Ла-Манша. Тут приходилось ездить в Певенси по широкой дуге, в общем, там дольше выходило. Ну, примерно где-то там, если все было в порядке с погодой, где-то около суток в один конец получалось. Там они загружались. Кстати, загрузка на корабли – это очень небыстро. Это не знаешь, как в компьютерной игре причалили, и там сразу все и оказались. Плюс надо же было водить припасы, потому что все эти люди, которые стоят на берегу, они там не просто стоят, они там едят. Если их не кормить, они воевать не смогут. А еще лошади, которые вообще не понимают, зачем они там оказались. Их тоже нужно кормить.
И поить еще.
И поить. Потому что вот я сейчас сказал, около 3000 кавалерии, там хорошо, даже около 2000 кавалерии, это 4000 лошадей. Что, сколько жрет лошадь, это, тем более, боевая рыцарская лошадь, это уму непредставимо. Ей нужно там очень серьезное питание. А еще они безостановочно гадят. Если бы там все это войско в 5000 человек и 4000 лошадей оказалось на берегу в Певенси, и там бы стояло вот все это время, которое оно простояло, безостановочно испражняясь, там бы до сих пор была бы, наверное, слитряная пустыня. Так вот, я думаю, что они там оказывались поэтапно порциями. Что из себя, собственно, Англия в военном плане представляла? Если пересчитать вообще военно обязанных, то Харальда, Гарольда Годвинсона была одна из самых сильных армий в Европе.
Угу.
Потому что у него еще глубоко, в смысле военном, дофеодальная держава. Там все мужчины, которые имеют доход хотя бы с 5 гайды земли, гайды это от, в зависимости от местности и от урожайности на местности, от 40 до 120 акров. Ну, акр – это 0,4 гектара примерно.
Угу.
Вот с 5 гайд земли каждый мужчина должен был выйти по требованию короля, точнее, по требованию эрла своего, с оружием и в доспехах. Это называлось ополчение фирт. Он же скандинавский хирт, который хирт, да. Мобилизовался точно по такому же принципу. Ну, собственно, это, по сути дела, крестьянское ополчение, которое, в общем-то, на какой-то момент было весьма эффективным. Плюс в фирт входила верхушка земельной аристократии – тены. Совсем верхушка. Средний уровень земельной аристократии – тены, которые как раз были очень самые богатые, прилично снаряжены и, в общем, могли примерно считаться по вооружению аналогом рыцаря, только воюющий пешком. А главной ударной силой, конечно, были дружины именно эрлов, то есть графов на местах, и самого короля, то есть профессиональные воины, так называемые хускарлы. Одна беда – вот это мощное многочисленное войско, которое, видимо, где-то могло этой пехоты выставить там, до 15-18 тысяч человек со всей Англии, если собрать. Вот оно все не могло собраться физически. Потому что вот тут у нас наглядно как раз мы видим столкновение феодальной мобилизации, крайне быстрой и мобильной, и мобилизации вот такой дофеодальной родоплеменной. Потому что, во-первых, это пехотинцы, они ходят в основном пешком, соответственно, передвигаются медленно. И самое главное, эрлы могут не выставить своих войск, если на их лично землю никто не претендует. Вот враг высадился там в Уэссексе, ну только давайте. Собственно, какие проблемы.
Там и воюете.
Там вот вы и воюете. Понятно, что в первую очередь, конечно, Годвин мог рассчитывать на уэссекское ополчение. по дороге обратно, после того, как он победил при Стэнфорд-Бридже, они от Йорка пока бежали, конечно, всех, кого могли поймать, они мобилизовали. Но опять же, это далеко не все английское войско. Далеко не все английское. Это что? Это его, собственно говоря, хускарлы. Uh-huh. Хускарлы его братьев Леофина и Гирта. Другого братца Тостига они только что примочили сами вместе с его дружинкой. Ну и, возможно, не часть нортумбрийских и мерсийских эрлов смогли... Да, собственно говоря, мерсийский эрл Эдвин, который внук, получается, того самого Леофрика, это был один из вообще основных идеологов борьбы против норвежца Харальда, потому что там же был его враг Тостиг, он против него воевал. Он, да, он примкнул со всей своей дружиной к Харальду Годвинсону. Это 7, возможно, 8 тысяч человек. Угу. Причем эти 7-8 тысяч человек, они только что пережили серьезную битву с очень серьезным противником. То есть их было уже не 8. И потом они бросились маршем на юг Англии. Через всю буквально Англию. Вот почти от шотландского пограничья до Уэссекса.
Что здоровье не добавляет.
Ни в коем случае. Хотя, честно говоря, учитывая скорость перемещения, я думаю, что их основная часть ездила на лошадях. Угу. И только в бой вступали пешком. Ну, а, конечно, у них не было обозов. Зачем? Они едут по своей земле, они заезжают в первый попавшийся город, там все сжирают, идут дальше. Так вот, на месте стоял Вильгельм Бастард и никуда не двигался, получается, с 26 сентября до 14 октября.
Ого!
Это почти месяц, получается. Ну, там, 3 недели.
Да.
И вот за это время, видимо, его кораблики успели перетащить, перечелночить все его войско из Нормандии. Но Гарольд Годвинсон был очень толковый организатор всех этих процессов военных, видимо, сильно не первый раз этим занимался. Он успел доставить свое войско на театр военных действий и перекрыл дорогу Вильгельму вглубь Англии. Вильгельм, конечно, высылал разъезды, как толковый человек. Он отлично знал, что войско врага приближается, оно как минимум не меньше его собственного, и нужно реагировать. И поэтому он ночью 13 числа снимается из лагеря и утром 14 октября встречает войско Гарольда Годвинсона. К сожалению, у нас по поводу места боя вопросов больше, чем ответов. Причем раз в 5. Вот все эти красивые схемы, которые мы видим в учебнике, они просто говорят откровенно ни о чем. Потому что они ни на чем буквально не основаны. Мы не знаем точно, где была эта самая битва. У нас просто нет опорных данных. Нормандцы, французы называют ее битва при Сен-Лаке, битва при песчаном ручье. Вот где этот песчаный ручей? Там кандидатур так много. От этого очень сильно все зависит, потому что ширина поля боя – это то, где могут развернуться войска, это напрямую зависит численность, маневр, то, как проходила битва, в конце концов, там вдруг можно будет что-нибудь найти археологически. А вот никак пока не получается. Не знаем мы, где была эта битва. Знаем только, что рядом был какой-то ручей песчаный, тот самый Сен-Лак, и войско Гарольда Годвинсона остановилось на высоком холме, где и заняло оборону. Сразу меня люди толковые спросят, а что там эта оборона-то? Средство достижения победы – это наступление. Об этом любой воинский устав говорит. И это правильно, потому что если ты не собираешься побеждать, ты не победишь. В обороне победить, ну, в общем, только с ограниченными целями. То есть выиграть оборонительное сражение в обороне можно. Разгромить врага можем только в атаке. Угу. А дело в том, что, опять же, вот тут сразу видно, чем отличается феодальное войско от войска рода племенного. Потому что это все люди, которые видят друг друга первый раз в жизни. Ну, понятно, кроме гвардии хускарлов. Пехота – это марш. Марш – это строй. Они должны держать строй. Пока пехота идет монолитным куском, это страшная сила. И фактически сила труднопобедимая. Но как только они начнут ходить толпой, это стадо баранов, которое перебьет любая кавалерия. Просто любая. Ну, или толковая пехота, если окажется поблизости. Угу. А они не умели ходить строем вместе, потому что, чтобы 7-8 тысяч человек стали маршировать в ногу, есть только один способ. Их нужно страшно дрючить, причем месяцами. Иначе ничего не получится. Тем более нужно поднимать в доспехах. Это совсем не то, что в гимнастерке. Поэтому единственный способ удержать строй – это было поставить их в удобном месте, вручную всех расставить и приказать стоять на месте. Ну и, конечно, слабой частью англосаксонского войска было отсутствие стрелков как самостоятельного рода войск. То есть там они, конечно, были стрелки в обязательном порядке. Кто-то ведь убил Харальда из лука. Вот. Но они не были выделены в самостоятельную тактическую единицу. Угу. Они были рассеяны так или иначе в этой самой пешей фаланге. Впереди стояли хускарлы, собственно говоря, профессиональные воины, которые должны были принимать на себя основную тяжесть сражения. Вместе с ними, видимо, стояло ополчение тенов, которые были прилично снаряжены. Ну, а сзади стоял весь остальной народный фирт, который, как описывают некоторые источники, был вооружен камнями, примотанными к палкам. Ну, это, конечно, сильное преувеличение. Там копья с топорами, я думаю, что у них были, и щиты тоже, тем более, что щит – это кусок дерева, не слишком дорого стоит. Но, тем не менее, основа – это вот около 2000 хускарлов, это вот то, что было на острие атаки, впереди фаланги. Ну, а Вильгельм Бастард выставил против них комбинацию, которая станет, наверное, самой удачной и общеупотребимой на всем протяжении Средневековья. Это комбинация лучников, пехоты и кавалерии. Конницы, естественно. Впереди пошли лучники.
Как в художественном фильме «Храброе сердце».
Да, именно так. Впереди пошли лучники, сзади шла пехота, за ними в третьей линии шла конница. Мы точно не знаем, как это выглядело, потому что Дельбрюк, например, в своей реконструкции расставляет их такими колоннами. Вот колонна конницы, колонна лучников, колонна пехоты. Ну и таким вот слоёным бутербродом это все располагается напротив войска.
Удобно ли так стрелять?
Англичан. Ну, они выходят вперед, постреляют, там уходят. На место. Ну, чтобы просто элементарно, чтобы конница могла проехать, не повредив лучникам, Дельбрюк именно из этого исходил. Угу. Ну, возможно, другая интерпретация, что три линии есть в самом деле, а потом, когда нужно, они просто
перестраиваются
и вперед выходит кавалерия. Может быть так, может быть и так. Мы только знаем, что в центре стоял сам Вильгельм, с фланга стояли слева, если не ошибаюсь, бретонцы, справа французы. И начался обстрел из луков. Стена щитов, собственно говоря, то, чему всех научили викинги. Uh-huh. Вот фаланга стены щитов, она выдерживала лучный обстрел без проблем. Потому что эти вот поставленные внахлёст друг на друга щиты, которые полностью укрывают весь строй, ну, в самом деле ее из лука прострелить сложно. Правда, как опять же нам говорит, если не ошибаюсь, «Деяния герцогов нормандских» и «Песня о битве при Гастингсе», Вильгельм повелел стрелять им с навесом вверх, так, чтобы стрелы падали отвесно, то есть за щиты попадали. Ну, это тактика против пехоты за щитами хорошая, мы это знаем объективно из раскопок братских могил при Висбе, где масса черепов прострелена сверху.
То есть без шлемов были, да?
Ну, они могли быть в кольчужном капюшоне, в конце концов. Это не спасало от арбалетного болта. Да, естественно, в войске Харальда Вильгельма было какое-то количество арбалетчиков. Незначительное. После того, как часть стрел была израсходована, в атаку пошла пехота, видимо. Нормандская, которую английская пехота без труда отбила, потому что ей нужно было подниматься вверх по склону. Ну и тогда в атаку, естественно, пустили рыцарей, главную ударную силу. Что из себя представлял рыцарь в это время? Вот мы видим ковер из бою замечательный. Мы там видим воинов в длиннополых короткорукавных кольчугах, вот длиной чуть-чуть дальше локтя, в островерхих шлемах с наносником, кольчужных капюшонах. Да, сразу говорю, вот ковер из бою – это очень схематичный памятник. Там все эти доспехи изображены то кружками, то квадратиками, то треугольничками. Ну, это треугольнички, которые полностью усеивают все тело воина. Недалекие, понимающие источник в лоб исследователи говорят, что это, значит, доспех, составленный из треугольных пластин, это из квадратных, а это, представляете, из круглых. И спорят, это из круглых пластин или это кольца, вшитые на кожу. Это все изображение кольчуги. Другого доспеха там просто не было. Возможно, у кого-то были византийские или арабские эти ламеллярные панцири, возможно, тут у ограниченного контингента из Сицилии. Но основная масса была в кольчугах. Причем сразу говорю, что так как это памятник более поздний, это памятник, который отражает реалии, скорее, первого крестового похода. При Гастингсе все они были вооружены попроще. Там не было, скорее всего, такой массы этих длиннющих кольчуг ниже колен. Вот, ну, так примерно можно представить себе, как это выглядело. Это островерхий шлем с наносником, одетый поверх кольчужного капюшона. Или имеющий кольчужную бармицу, пришитую непосредственно к шлему. Угу. И самое главное – длинный миндалевидный щит, который закрывает всадника вот от глаз до колена. И, более того, закрывает частично лошадь, потому что он выдает сильно назад и прикрывает круп лошади. Это высокое уже седло с высокой прямой задней лукой, обязательно стремена, основа рыцарского комплекта вооружения, и копье, которое тогда еще держали, или обратным посоховым хватом с целью нанесения укола усилием руки, или по-казачьи, как я говорю, примерно за центр тяжести, вот на уровне бедра, чтобы, опять же, как кинжалом можно было нанести укол. То есть это еще не таранный рыцарский удар, когда копье намертво зажимается под мышкой. Ну, всем, кому интересно, как это выглядит, посмотрите ролик про турнир Святого Георгия, который мы вывешивали зимой. Вот там это показано так, как надо. Вот. Но, тем не менее, это мобильное, крайне мобильное и очень мощное средство, тем более примененное, что называется, односторонне, потому что никакой конницы у англосаксов не было. Тем не менее, удар конницы стена щитов выдержала без больших проблем. Ну, опять же, потому что таранного удара, вот этого вот монолитного удара рыцарской конной колонны, закованной в броню, с длинными копьями, которые сильно длиннее, чем все те самые древковые средства, которые были у англичан, конечно, они вряд ли смогли бы их остановить, но их не было. Видимо, рыцари подъезжали, били в стену щитов копьем и вынуждены были отъезжать. И на фланге бретонцы побежали. Это как раз то, что мы знаем, наверное, почти из всех источников. Это вот кризис этого бретонского фланга. Бретонцы побежали, а вслед за ними побежали потихоньку и уже и ребята из центра, которые видели, что бежит левый фланг. И в это время под Вильгельмом убивают третью лошадь. И он падает с коня на глазах у всего войска. Конечно, все подумали, что его убили. Раздался вопль: король убит, герцог убит. И вот еще бы буквально один момент, и все. А из Англии все это войско бы не выбралось. Потому что как только бы они побежали, кораблей бы на всех не хватило элементарно. Но тут Вильгельм хватает коня у ближайшего рыцаря, снимает с головы шлем и скачет вдоль строя войска, крича, что я жив. А шлем он снимает, чтобы безналочники увидели его лицо. Угу. Естественно, когда войско побежало, весь фланг англосаксов бросился с холма преследовать, потому что это победа.
Да.
Но как только люди увидели, что Вильгельм жив, вот вся эта конница немедленно развернулась обратно и атаковала атакующих бегом англичан. Ну, а тут уже вариантов не было никаких, потому что потерявшая строй пехота, даже против конницы, которая не имеет строя, не имеет ни одного шанса, вообще их просто растоптали. И весь фланг, который только что, считай, одержал победу и пошел в атаку, немедленно был смят.
Жестоко.
Причем вот вся эта канитель, лучники, атака пехоты, атака конницы, продолжалась с 9 утра до наступления темноты фактически. То есть до 5-6 вечера. Потому что под вечер произошла эта самая атака финальная. После чего конница проломила фалангу, зашла с тыла и фланга. В это время остатки войска атаковали в лоб, и англичане попали в кольцо. Их стали просто рубить, избивать и уничтожать. В это время Хускарла сгрудились вокруг Харальда Годвинсона, и в этот момент стрела попала в глаз уже ему. Он погиб, непонятно, то ли сразу, то ли чуть погодя, но, тем не менее, это было смертельное ранение. Ну, и опять же, как только погиб король, войско перестало практически сопротивляться и существовать как самостоятельная тактическая единица. Там же погибли оба его брата, Гирт и Леофин. Вот после чего Вильгельм пошел на Лондон, естественно, где его вскоре вынуждены были короновать королем Англии. Причем короновать он себя доверил правильному попу, архиепископу Йоркскому, который был рукоположен ставленниками папы, а не какому-то этому поддельному Стиганду. Правда, Стиганда он от себя не удалил ни в коем случае, потому что это был очень авторитетный человек, и архиепископ Контерберийский. И он прожил у него в качестве одного из ближайших советников у Гийома до 80-х годов XI века, пока, наконец, папа из Рима не прислал легата, который заставил его сместить как антихриста, вообще лжеучителя и так далее, и заключить его в тюрьму. Его в Винчестере посадили в тюрьму, где он через 2 года скончался. Вот. Ну, а Вильгельм жесточайшим образом подавил разрозненное сопротивление всех тех самых эрлов, которые вдруг обратили внимание, что завоеватель-то приехал не в Уэссекс, а он в Англию приехал. Но сделать уже ничего не могли. Поэтому он поодиночке их передавил. Кстати, там его родные нормандские рыцари успели, бароны, поднять против него восстание в Англии против Вильгельма. Подавил он их. И к 1081 году, чтобы упорядочить налогообложение, создал книгу, по его велению создали ту самую знаменитую Doomsday Book, книгу судного дня, где был переписан кадастр и податное население, начиная от графов, заканчивая простыми крестьянами, буквально поименно. Она сохранилась и выложена в сети. Ссылку, если интересно, пришлю. Замечательное произведение, как раз там выяснилось, что король может собрать налогов на 73 тысячи фунтов. И он так оставил себе земельки, чтобы примерно 20 тысяч получать самому.
Как же весь этот ужас на нас-то отразился?
А я сейчас расскажу.
Так.
Дело в том, что вот я недаром сказал о массе рыцарства, которое образовалось не только во Франции, но и во всей Европе. И это рыцарство нужно было как-то или приводить в чувство, или куда-то девать.
Утилизировать.
Надо их было утилизировать или как-то, повторюсь, приводить в чувство, потому что это люди были практически неуправляемы. Вот мы видим только что великий воин Вильгельм одержал блестящую победу, но его собственные бароны подняли против него восстание. Их привести в чувство можно было только мощнейшим идеологическим воздействием, для чего могла помочь тогда только церковь – единственный серьезный идеологический аппарат в руках класса феодалов. И вдруг оказалось, ну, это уже, правда, было сильно позже, не в правлении папы Александра II, при котором вся эта история произошла, это уже было после папы Григория VII, после папы Виктора II, собственно говоря, папа Урбан II, который блестяще довел до логического завершения всю эту клюнийско-григорианскую реформу. В борьбе за инвеституру, в первую очередь, там, конечно, было много всякой глупости, про аскезу, чтобы там все были монахи и эти католические попы, чтобы они все были праведны, все это полная чушь, все было, как всегда, про деньги. Кто будет назначать архиепископов и епископов? И кто будет собирать налоги? Так вот, он закончил в основном, по крайней мере, всю эту клюнийскую историю. И вдруг выяснилось, что утилизация буйного рыцарства имеет хорошие перспективы, потому что совсем недавно, в 1066 году, при Александре II, все это рыцарство, ну не все рыцарство, хотя бы часть французского рыцарства, отлично сумело переправиться через серьезную водную преграду. И вы представляете, завоевала Англию. Это была генеральная репетиция первого крестового похода, натурально, потому что дети людей, которые завоевывали Англию, вот все эти Готфрид Бульонский, там, Танкред и прочие вожди крестового похода – это все были люди воспитанные, буквально воспитанные на историях о завоевании заморской Англии. И тут им сказали, что есть язычники настоящие, которые держат в своих руках гроб Господень. Вы представляете, какой ужас. И на Клермонском соборе папа Урбан произносит свою знаменитую проповедь, где рассказывает о том, что прибыл посланец от Алексея I Комнина, византийского императора, который требует помощи против мусульман. А это все-таки хреновый православный, но христианин. Надо помочь. Это 1095 год был. И в 1096 году чудовищная масса рыцарства. Буквально вообще со всей Европы. Это на самом деле уже никакое не преувеличение. Буквально от Германии до Англии. Вся Франция, там, вся Италия. Все это рыцарство побежало в Палестину. Естественно, на венецианских кораблях.
Да.
Воспользовавшись, опять же, удачным примером менее массовой, но все-таки очень массовой морской десантной операции, которую предпринял Вильгельм Завоеватель. Ну и когда в 1099 году крестовый поход блестяще закончился, самый хреново подготовленный, но тем не менее самый успешный из всех, оказалось, что на южном Средиземноморском побережье европейцы имеют свои порты. Прямой выход на восток. И вдруг резко стал не нужен путь из варяг в греки. Таким образом, первый крестовый поход убил путь из варяг в греки, разрушение которого убило единое экономическое пространство первого русского государства, которое по недоразумению называется Киевская Русь. А репетицией к этому, повторюсь еще раз, была битва при Гастингсе. Ну, вообще вся эта кампания, приведшая к битве при Гастингсе. И поэтому, когда я говорю, что именно тогда началось падение пути из варяг в греки, а значит и Древней Руси, я не преувеличиваю совершенно. Потому что если бы не было битвы при Гастингсе, совершенно непонятно, как бы повернулась история первого крестового похода, вообще был бы он как таковой. Потому что я говорю, что такой массированной морской операции, как первый крестовый поход, без репетиции провести было просто невозможно. Не потому, что военачальники не знали, как это делать, а рыцари, которые сами бы поехали в Палестину, не знали, что такое возможно. А тут они знали, что это возможно.
Неожиданно.
Вот так. Ну, а дочка Гарольда Годвинсона, Гита Уэссекская, бежала из Англии по проторенному маршруту в Киев, где стала женой великого нашего князя Владимира Всеволодовича Мономаха и родила ему сына Мстислава Великого, он же по имени дедушки Харальд.
Так-то варягов у нас не было, да, никакого участия не принимали. Богато, что сказать, интересно жили соседи, ничуть не хуже нас, я бы сказал, ну ты как-то это... Я не знаю, я много книжек про это читал. Так глубоко никто не берет.
Я тут недавно освежил в памяти очень хороший сборник. Пришлю, кстати говоря, ссылку. Его, правда, в сети, по-моему, не скачать. Но если купите, не пожалеете. 1996 года. Battle of Hastings. Sources and Interpretation. Там вот такая вот книжка издательства Бойдл, там масса статей, очень интересно, как раз про военно-морскую логистику, блестящая статья, просто там все до бревнышка описано, как должны были строить флот, что в самом деле построили, кого откуда мобилизовали. Вот там про такое тоже нет. Собственно, сама история в подробностях разобрана, а международные связи, по-моему, этим никто не занимался, по крайней мере, из того, что я знаю.
Там Дементий уже забегал кругами, похоже, кончаются флешки. Да, Дементий?
Сейчас 53.
Да, придется завершить.
В общем.
Спасибо, Клим Саныч. А на сегодня все. До новых встреч.